Несмотря на то, что обстоятельства говорили против госпожи Жуазель, комиссар не мог верить ее преступности. Внутренний голос говорил ему в ее пользу. Исполняя со всевозможной деликатностью приказания прокурора, Барлие подошел к ней и тихо тронул ее за плечо. Она подняла голову, как пробужденная от сна, и с беспокойством взглянула на него. «Необходимо будет произвести вскрытие тела вашего мужа», — сказал он. «Ах!» — воскликнула вдова, вся вздрогнув. «Как я вам уже говорил, сударыня, все в этом деле указывает на преступление. Судебные власти, бывшие здесь, как вы сами слышали, разделяют мое мнение. Вследствие этого возникает печальная необходимость. В интересах правосудия я должен сделать обыск в квартире. Будьте добры, благоволите сопровождать меня». Госпожа Жуазель, побледнев, поднялась с места. «Делайте, что вам угодно. Я тут ровно ничего не понимаю. Берите все, что вам нужно». Обыск скоро был окончен. Квартира Жуазели состояла из двух спален, столовой, служившей в то же время гостиной, как это часто бывает у небогатых рантьеров, и кухни, выходящей на черную лестницу. Барлие осмотрел одну за другой все комнаты. Везде царил полный порядок. В кухне, на некрашенном шкапике, комиссар нашел ящик с разными инструментами, гвоздями, винтами, среди которых оказался крюк, совершенно схожий с тем, на котором повесился Жуазель. Комиссар все более и более убеждался в том, что у Жуазеля не было ничего украдено. В просторной столовой у покойного стоял письменный стол, и комиссар вынул все бумаги, лежавшие в нем. Возле письменного стола, в углу, представлявшем собой нечто вроде ниши, задрапированной занавесью, Барлие увидел несгораемый сундук. Он осмотрел его. Все было в порядке. «У вас ключи от этого сундука?» — спросил он у госпожи Жуазель. «Нет, сударь. Мой муж всегда носил их с собой. Я ничего не знала ни о его делах, ни о его состоянии». «Попино», — сказал Барлие секретарю, который по долгу службы сопровождал его, держа в руках лампу и зевая до вывиха челюстей.
«Что прикажете, господин комиссар?»
«Поищите ключи». Попино встал на колени перед покойником и, поискав у него в карманах, вынул связку ключей, среди которых легко можно было найти тонкий полированный ключ от несгораемого сундука. Сундук был старого образца, небольшого размера. Замок был с известным буквенным секретом, и для того, чтобы его открыть, нужно было сложить известное слово из четырех букв. Госпожа Жуазель не знала этого слова, так как только один ее муж заглядывал в сундук. Поэтому комиссар не мог открыть его. Попино, которому больше ничего не оставалось делать, как только дождаться конца, перечел протокол и скрепил его печатью. Когда же он заканчивал свою работу, вернулся инспектор Ландю с краткими сведениями, наскоро собранными у соседей, зевак и швейцаров. Ландю был очень порядочный человек и не придавал большого значения этим россказням, которые, прежде чем служить основанием строгому следствию, требовали еще тщательной проверки. Он изложил все это в кратком поверхностном докладе, который передал Барлие. Комиссар быстро прочел его заметки. У соседей, говорилось в них, госпожа Жуазель не пользовалась хорошей репутацией. Ничего определенного не знали, но утверждали, что она отравляла мужу жизнь. Сам Жуазель был человек недоверчивый, но пользовался доброй славой в околотке. Жил он очень тихо и скучно и никогда не выходил из дома вместе с женой, на которой он женился из жалости, как утверждали одни, или даже по принуждению и застращиванию, как полагали другие. Отходившая от Жуазелей прислуга распускала слухи, что супруги живут несогласно и часто ссорятся. Швейцар на допросе у Ландю Ответил, что не видел, как вышла госпожа Жуазель, также не заметил и ее возвращения. Обыкновенно же она имела привычку спрашивать в швейцарской, нет ли для нее писем, всегда, когда она возвращалась домой. Около половины седьмого он видел человека, очень быстро прошедшего мимо швейцарской к выходу и одетого в накидку с капюшоном. Так как шел дождь, то капюшон был надет на голову, и швейцар не видел лица человека. Кроме того, около шести часов семейство чиновника, жившего под квартирой Жуазеля, слышало оттуда какие-то голоса, как бы короткий спор, затем послышалась какая-то стукотня, больше они ничего не могли разобрать. Все это произошло крайне быстро. Барлие дважды перечитал эту записку. Если болтовня швейцара заключала в себе правду, то являлись два подозрительных пункта, которые необходимо было разъяснить. Это выход человека в накидке и почти одновременное возвращение госпожи Жуазель. С первым пунктом приходилось обождать, но можно было, расспросив вдову, потребовать выяснить второй. Барлие повернулся к ней. «Позвольте спросить еще об одном. Вы, наверное, утверждаете, что вернулись домой в 8 часов?» «Да, милостивый государь, около этого времени. Мы не будем препираться из-за нескольких минут разницы. Но мне необходимо знать одно. Видел ли вас швейцар, когда вы вернулись домой?» «Не думаю, милостивый государь. Швейцарская несколько в стороне, так что можно пройти незамеченной».
«А вы не разговаривали с ним?»
«Нет».
«Между тем, как мне передавали, вы обыкновенно делали это».
«Да, но я запоздала и знала, что муж ждет меня».
Барлие не стал пока больше настаивать. Он хотел сначала проверить показания вдовы, а главное — выяснить, была ли госпожа Жуазель у своей родственницы на улице Монмартр и в котором часу ушла оттуда.
«Хорошо, сударыня», — сказал он. «В настоящую минуту я больше ни о чем не буду вас спрашивать, но попрошу вас, согласно распоряжению прокурора, быть всегда готовой явиться к допросу».
«Вы арестуете меня!» — вскричала вдова.
«Нет. Я вас только прошу не выходить без моего ведома из квартиры и являться по первому требованию к судебным властям или ко мне».
«Это значит», — сказала она, и в ее голосе было слышно больше горечи, чем гнева. «Это значит, что меня подозревают?»
Комиссар промолчал.
«Это ужасно!» — вскричала госпожа Жуазель.
«Заметьте, сударыня, — сказал пристав, — что никто вас не обвиняет. Я только прошу вас не отлучаться, чтобы помочь нам при производстве следствия. Это необходимо по ходу дела, и вы, конечно, сами это поймете и охотно подчинитесь этой необходимости».
«Ну да, вы только не хотите этого сказать прямо, но все эти меры доказывают, что меня обвиняют».
Барлие и его подчиненные только смотрели на нее в смущении и молчали.
«Это ужасно! Я с ума сойду! Я ни в чем не повинна!»
«Поверьте, сударыня, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам доказать это».
«Как это возмутительно! Обвинять женщину, не имея никаких доказательств!»
«Уверяю вас, что никто вас не обвиняет, но правосудие, усматривая преступление, вправе принимать всевозможные меры, чтобы обнаружить виновного».
Госпожа Жуазель с горестной покорностью судьбе проговорила: «Что же делать, милостивый государь? Я должна подчиниться».
Комиссар отправил Ланфана в похоронное бюро потребовать носилки. Прежде трупы, как убитых, так и самоубийц, отвозились в морг в ручной тележке, вроде длинного ящика с крышкой, поставленного на колеса и снабженного оглоблями. Эту погребальную колесницу вез служитель комиссариата, и иногда мертвецу доставались на долю порядочные толчки,
особенно если везший служитель наскоро опрокидывал по дороге несколько стаканчиков в попутном кабачке. Существует старинное сказание, которое до сих пор хранится еще по преданию в парижской полиции. Один полицейский служитель, добрый, малый, но слишком усердный поклонник бутылочки, получил приказание доставить в морг тело утопленника. Посещая по дороге все попадавшиеся ему кабачки, он мало-помалу утратил и устойчивость, и память. Порешивши всласть закусить в последнем встреченном им кабачке, он ввез тележку во двор, а потом так и забыл о ней. Когда же после его ухода хозяева, желая знать, что находится в тележке, владелец которой был им совершенно неведом, открыли ее, то, разумеется, в ужасе разбежались, увидев в глубине ее утопленника. Немедленно вытребованный комиссар сразу понял, в чем дело, и мертвец, хотя и с опозданием, но все же был водворен в морг.